Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Дорогие радиослушатели, с вами в прямом эфире диакон храма Покрова Пресвятой Богородицы города Долгопрудного и руководитель школы детской мозаики при коррекционной школе города Лобни Дмитрий Котов. Телефон прямого эфира запишите 8-495-959-59-39. Повторяю, 8-495-959-59-39. Тема передачи «Воспитание через детское творчество». Вот. Тема у нас продолжается. В принципе, мы в основном эту тему и обсуждаем на наших встречах с вами. Знаете, вот 9 книг уже издано у нас. Недавно книга вышла «Сокровенный Херсонес». И каждая книга, знаете, как рожденный ребенок для меня, потому что она, во-первых, мы коммерцией не занимаемся. Вот, это действительно каждая книга рожденная. Это приятно осознавать, и каждая книга очень дорога. Мы их дарим, а не продаем. Вот. Ну, конечно, хочется, чтобы они попали в хорошие руки. Чтобы на полках не стояло, ну, мало ли кому, что хочется, понимаете. Возьмут, сказать, вот такая редкая книга попала, на полочку поставили, любуйтесь, и все. Или один раз откроют и закроют навсегда. Нет, это, конечно, для школ, в школах, где вот всякие студии, для детских центров, вот. И, пожалуйста, связывайтесь с нами, и мы всегда вам вышлем книги, вот, с радостью. Есть книга, открыл недавно, которая... Мне каждая книга дорога. Но вот открыл, и знаете, как будто первый раз читаешь. Потому что настоящее искусство, большая поэзия. И вообще большой образ. Он всегда работает многослойно. Вот ты один раз там, сказать... его открыл или полюбил, или как бы увидел, что это настоящее, да? Проходит время, он тебе опять говорит, какие-то новые грани открывает. Новые грани. И вот сейчас я прочту вам какие-то детские рассказы, да, которые сверкают своими этими гранями. Для меня, я надеюсь, и для вас они засверкают. Вот. Потому что Детское творчество – это вообще как поцелуй ребенка, если она чистая. О чем говорил мне старый бабушкин сундук? Я сам человек деревенский, станичник казачьего рода. Вот, и я помню эти сундуки, которые стояли у наших бабушек, родителей у бабушек. Ну, это была святыня такая, к нему не дотронешься. Вот, все знали, что это святыня бабушкина. И вот об этой святыне сейчас я вам и читаю детский рассказ. Когда моя бабушка была маленькой девочкой, в сундуке она хранила тряпичные куклы, игрушки из соломы и дерева. Бабушка росла, и сундук рос с моей бабушкой. Он взрослел, и его внутри хранящиеся вещи взрослели. Книги, ленты, серьги, бусы, красивые платья и платки. Сундук много повидал вещей, и на сколотых уголках его обшивки видно, каким он был цветом. Сейчас бабушка хранит там свои почетные грамоты, похвальные письма из школы ее детей, памятные вырезки из газет, ценные вещи, очень важные документы. Сундук самый старый среди всей мебели у нас. Его все уважают. Он знает все тайны и секреты моей бабушки. Такой потрясающий рассказ. Вот я его, наверное, когда-то читал. Но я сейчас прочел и думаю, Господи помилуй, это же сколько бабушек подпишется под этим сокровищем, понимаете? Я же помню, как моя бабушка, все это, сундук моей бабушки. Я думаю, многие деревенские люди и станичники помнят эти сундуки, понимаете? Это живые существа в доме, живые существа. Это, так сказать, понимаете, есть книги, это библиотеки, это собирают там, так сказать, произведения писателей. А есть жизнь семьи, которая в сундуке сокровенная. Все семьи в этом сундуке находилось, понимаете? Все, что дорого для семьи. Вот. А кто у нас цензор? Бабушка. Ну, может, иногда и дедушка подключался. Но в основном бабушка. Родительница главная кто? Бабушка. Вот. И это, знаете, почему это глубокая поэзия? Потому что это, почти, наше сокровище нашей деревни. Так вся деревня, все деревни так жили. Наша огромная Россия христианская так жила всю, много веков. И поэтому вот сундук вырос в дворец огромного такого размера. Понимаете? Представляете, все сундуки собрать. В дворце не вместится. Все сундуки собрать, которые наши бабушки имели. Ну, такой музей бы сундуков сделать бы, а? И вообще в каждом сундуке свои сокровища. Это же можно рассматривать. Хорошая идея. Кстати, создать такой музей в России. Это было, в мире бы такого не было, только у нас. Вот такая идея. Давайте создадим. Только не знаю, бабушки. Сохранились ли эти сундуки у бабушек? У моей бабушки сохранилось, а у вашей? Ну вот, видите, как может быть рассказ один, а здесь вся русская деревня подпишется, понимаете? Это же где ты прочтешь? Только в этом сокровенном письме. Потому что это ребенок написал то, что он сам видел, что пережил. Для него этот сундук большая ценность. И он это сумел выразить. Как он в конце, мне очень понравилось в конце, смотрите. Значит, самый старый среди всей мебели у нас. Его все уважают, как это же личность сундук, понимаете? Как человека уважают. Он знает все тайны и секреты моей бабушки. Это вот потрясающе. Есть же секреты у каждой женщины, да? И у каждого человека есть секреты. И вот сундук – это хранитель этих секретов, этих сокровищ. для всех, для людей современных, это все хлам и рухлядь. А для них это живые вещи, их жизни, которые их питали, которые они, так сказать, это их результат их воспитания, детей там, понимаете, их привязанность, их, так сказать, то, что они любили, их понимание, что такое прекрасное, что такое безобразное. Вот, там все прекрасное, понимаете, все для них это сокровенное. Вот, это наша деревня, это жизнь нашей деревни, это внутренняя жизнь семьи. Сундук – это внутренняя жизнь семьи. Вот. Смотрите, какой образ получился, а? Огромный, мощный образ. Вот. Сущностный. Спасибо. Ну, продолжаем. Да. Вот. Не хотел я читать, но открыл. Я не думал его читать. Ну, прочту. Такой образ. Не случайно открыл. Все, читаю. Стоял дуб 100 лет. Сколько дуб живет? 300 и больше лет, говорят. А тут 100 лет стоял. Но все он огромный уже вырос, правда, 100 лет. На него никто не обращал внимания. Но однажды летом к нему подбежала девочка и говорит: «О, ничего себе, какой дуб вырос на поляне!» Дуб ей в ответ: «Девочка, я стою уже 100 лет, и ты первая, кто обратил на меня внимание. За это я тебя награжу!» А девочка ему отвечает: «Не надо мне твоих наград, ты лучше стань моим другом!» Все! Какой диалог потрясающий с дубом, да? То есть, какая бы девочка не захотела дружить с таким дубом, которому 100 лет, который еще умеет общаться, а? А кто умеет общаться с деревьями, с природой, понимаете? Тому он отвечает. Кто любит природу, кто, так сказать, не плюет, так сказать, на землю, вот, там, где не положено плевать. Не бросает бумажки, где не положено бросать. Понимаете? И сможет, видите, 100 лет стоит, никто на нее обращал внимания, никто не заговорил с ним. А тут такой диалог получился с девочкой. Живой дуб, живой дуб. И сколько дубов такой по нашей Святой Руси, да, стоит. Вот. И все. А сколько вырубили этих дубов, да? Это же наша история. Сколько бы эти дубы могли рассказать? Вот в чем дело. Вот о чем разговор. Слава Богу, еще есть такие девочки, которые умеют общаться. Вот, как вот наша героиня, да, общается с этим 100-летним дубом. Да, это образ. А есть вопрос? Прекрасно. Мы слушаем, весь во внимании.
Отец Дмитрий, слышно меня, да?
Я слушаю. Вопрос я слушаю.
Сейчас я радио.
Представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте, это Андрей, выпускник Котовской школы водников.
Ничего себе. Андрей, я вас обращаю внимание.
Да, насчет сундука, помню, как копался, вроде как я технический человек, копался в бабушкином мешке с пуговицами. Какое-то было богатство. Сейчас необъяснимое. Необъяснимое никак. Но почему мне вот это такое было сокровище? Так. И вы сейчас о дубах сказали. Вот. Дубы у нас болеют, дубы у нас болеют. И вот странно, я не знаю, но скажу то, что есть. Я как-то вам звонил по поводу Пруссии. Вот к сыну ездил в армию, он там служил. А там дубы здоровые. Даже куда попадали вот пули там всякие во время войны, все живо, здорово. Дубы абсолютно здоровые, ни одной сухой ветки. А у нас вот на Тамбовщине дубы все болеют. И на Рязанщине, а теперь на Рязанщине дубы болеют.
А почему? Вот, объяснение есть?
Ну, это не... Не Чернобыль же, я не знаю. Ну, вот такое пошло. Даже до Чернобыля, я помню, мы искали на строительство сарая еще дубы до Чернобыля с дядькой. Не найти, на Тамбовщине, не найти здорового, не найти. Я вот сейчас на Рязанщине припер, ну, как сейчас, 15 лет, 17 назад, припер из леса дубы, с сыном притащили, поставили столбы, ну что, 10 лет сгнили. Ну, это не дело. Ну, это ладно, я не о том. Это воспоминания, конечно, нам-то хорошо, да. Но вот как бы вот нам в наших сундуках, батюшка, хранить, например, такую тарелку для черной икры.
Ну, вот знаете,
почему
что...
у нас вот это, вот благосостояние народа...
Знаете, все-все-все.
Оно должно быть в толщине слоя черной икры на бутербродах.
Так,
почему
все,
этого
все.
Не говорит?
Объясняю, нет, все, нет. давайте. У нас все-таки, ну, диалог, да? Вот, спасибо за вопрос. У меня есть и что ответить. Только все, вот я отвечу, потому что ведь у слушателей-то много, понимаете? Я вам очень благодарен за вопрос. Я отвечу на ваш вопрос. Сейчас отвечу. Слушайте, только мы... Диалог у нас не продолжается, потому что еще люди хотят же тоже сказать. Вы, пожалуйста, ладно? Да? Вот, слушайте, что я скажу. Дело в том, что русскому человеку эта тарелка с черной икрой не полезна для души. Представьте себе. Русский человек так устроен, дорогой мой, что человек, когда беда, когда плохо, когда скорби, тогда ее лучшие черты русской души проявляются. Представьте себе. А вот эта икра заморская, понимаете? И все ценности эти, сказать, как в Европе хорошо, и как это, для русского души это смерть. Вот как хотите. Это 100%. Понимаете? Это смерть. Поэтому вот в скудости наши отцы жили, и они могли и в празднике, да, когда это самое, когда труды, когда там пахота, когда там это, они вкалывали, вот, и вообще скудно ели. А когда праздник, у них широкие русские столы ломились просто, понимаете, ломились. И это нормально. Вот. Широк русский человек. Широк русский человек. В добре. Ну, понимаете, но если ему намазывать вот то, что вы сказали, да, мы потеряем, мы и так уже почти потеряли, много потеряли. Мы вообще, так сказать, потеряем наше будущее, если наши дети будут эту, так сказать, это изобилие будет, а если, так сказать, они привыкнут к нему, понимаете, а потом этого изобилия по каким-то причинам они лишатся, и все, и, так сказать, начнутся страдания, понимаете. А что там? Щи да каша, пища наша, говорил Суворов. Понимаете? Вот так! И были лучшие воины, и были лучшие, и мужики были крепкие, так сказать, они самые, да, такие крепкие, что, так сказать, на земле таких не было, как русский мужик, особенно казаки, которые, я вот, сказали мне там, по Сибири, там, за Байкале, все города построили казаки, представляете, я не знал об этом. Все казачьи города построили. Вот такой, вот это вот русский человек, вот это русский человек. Вот, так что спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что многие поймут, о чем я говорю. Я надеюсь очень, понимаете? Я знаю только одно, что вот когда человек в изобилии живет, там, или, как сказать, ему изобилие незаслуженно, он получает незаслуженно. Вот. Это все ему идет вред для души, а не польза. Ну, хорошо, питают он свое тело икрой этой, да? А душа? А с душой? Кто будет заботиться о душе? Вот. Храмы, когда дополнятся, никакой икры не надо. Вот, тогда и черный хлеб икрой покажется, и он будет икрой, черной икрой для русского человека. Продолжаем дальше. Да, спасибо, конечно, хороший диалог получился. Ну, вот у вас такая позиция у меня, противоположная совершенно. Ну, получилось, думаю, интересно, на мой взгляд. Спасибо за ваш вопрос еще раз. Волшебный листок! Опять, видите, тема какая. Ведь раньше у нас деревни были, все из деревни лучшее вышло, понимаете. Все, сколько людей вышло из деревни, да? Великих, великих. И воинов, и ученых, и что? И учителей. Волшебный листок. Жили в заброшенной деревне бабушка и внучка. Ну, сегодня, при заброшенной деревне. И сколько этих заброшенных деревень? Я знаю этих деревень, я езжу туда, я знаю. И хотелось маленькой девочке, чтобы рядом было много друзей. Ну, конечно, приезжай на каникулы, а там, так сказать, друзей-то нет. Хорошо, если хоть один приедет, да? Деревни-то стали совсем малочисленные. И мало там домов осталось. Однажды нашла она у бабушки старую пожелтевшую тетрадь. Села она поздним вечером и написала на листке свое заветное желание. Положила листок под подушку и легла спать. Утром девочка проснулась от веселого гомона ребятишек на улице. Выбежала она и увидела, деревня стала большой, красивой. В каждом доме жили дружные семьи, в которых было много детей. Вот о чем мечтает девочка, вот о чем мечтаю я, вот о чем мечтает русский человек. Что деревню почти уничтожили. А если мы возродим деревню, мы возродим и все эти традиции, на которых стояла наша земля, и наша страна, и наш русский человек. Вот видите, какой образ потрясающий, о чем мечтает ребенок. Ну как, приезжают, ну конечно, бабушка хорошо, родной человек, она с ней чай попьет и так далее. Ну подружки, где друзья? Раньше же я помню, как я приезжал в деревню, понимаете, как мы с этих горок, как катались, как мы, сказать, сразу выходишь там, и ты приехал, сказать, сколько друзей у тебя, сколько радости, сколько вот этого гомона, понимаете, ребячего, сколько игры до вечера, сказать, это самое, даже забывали, сказать, об обеде и ужине, вот так. Вот, и вот такая деревня должна быть. И потом не забывайте, что я говорю, что вот наши русские воины, там, суворовские воины, ведь они же все из деревни вышли. Вот, и наше воинство, и все лучшее, как я сказал, да. Поэтому давайте ценить то, что осталось, и по возможности возрождать то осталось, ну, хотя бы на уровне вот общения для начала. Может быть, я знаю, сейчас есть какое-то поветрие, люди уезжают в глубинки, там, в деревни, что-то какое-то там, сказать, возвращаются к земле. Есть какое-то движение души? Есть у русского человека. Ну, хорошо. А вот захотелось, значит, что-то вопрос опять, да? Давайте.
Есть какое-то движение души? Есть что сказать доброго
второго. Так, представьтесь, кто это? Алло.
Отец Дмитрий, это Ирина. Да. Ирина Гуржиева, звони.
Да, Ирочка, пожалуйста, какой вопрос? Задавайте вопрос. Да.
Ирина Гуржиева, из Костровец.
Откуда?
Привет,
Дона, ну, вообще, представляете, наша география. Из Дона звони.
Да, Ирочка, да, здравствуйте. Вопрос очень...
Радио? Как радио убавить? Радио, говорит, надо убавить надо. Говорит, слишком громко, да? Чуть типа тише, Ирочка. Говорят, чуть-чуть убавить надо. Вопрос.
Вопрос очень важный, вы затронули. И хочу...
Чуть типа тише, Ирочка.
Тише, да, сейчас сделаем. Да у меня на полной тишине все включено. Я как бы...
Мы ждем вопрос. Эфир, Ира.
Вопрос, связанный с жизнью детей. Да, сейчас сделаем. Да у меня на полной тишине.
Мы ждем вопрос.
Я хочу дать предложение, вот такой клич, о том, что у нас рубят елки и продают срубленные елки на улицах перед Новым годом. Я говорю о вопросе.
Так, все, Ирочка, извините, что какое-то какофония идет. Я услышал вопрос, достаточно, Ирочка, все, а то у нас получится, ну, неполноценный эфир. Вот, что-то там идет, второй фон идет какой-то, да, и как-то, хорошо, насчет елок рубленых. Знаете, что я скажу, вот что. Да, тут есть, кстати, рассказ такой про елки, я сейчас обязательно найду его. Вот. Дело в том, что елки, это, конечно, когда у нас их было, знаете, немерено. А деревни были, не понимали, какую елку брать, какую не брать. Вот. И ходил дедушка за елкой. Вот. А дедушка знал, какую можно рубить, какую нельзя. А сейчас у нас все это по-варварски, к сожалению, да. Вот. И, конечно, страдают леса наши, страдают. Вот. И... Часто я люблю зимой ходить. Я сколько раз видел там елка, там по дороге идешь, там явно спиливать недавно, да, зимой, особенно перед Новым годом, прям поветрие такое. Ну, конечно, это беда и для леса, и для нашей, для леса, и для, ну, и для деревни, там, для, вообще для земли русской. Все должно быть, как было в старину, по уму, по разуму. А у нас этого как бы не наблюдается. Вот, поэтому, конечно же, так сказать, деревню надо нашу беречь, нашу землю надо беречь, вот, и ценить все, что на ней, так сказать, там, все, что на ней, так сказать, растет, все, что мы, так сказать, в лесу имеем, это же наше богатство, и с этим богатством надо считаться. Вот у меня есть один рассказ. А, вот, на тему, замечательно. Как лесорубам стало стыдно. Вовремя, удачно открыл. В одном огромном лесу жила семья. Папа, мама и дети. Они сажали деревья. Они сажали деревья, не рубили деревья, а сажали деревья. Вот одно дерево выросло и стало большим. А в лес стали приходить лесорубы и рубить деревья. Дерево очень боялось, что его срубят. У этого дерева были друзья, и они тоже боялись, что их срубят. Как-то раз лесорубы пришли снова рубить деревья. И семья, которая сажала их, увидела это. Они стали рассказывать лесорубам, что деревья, хотя и разговаривать не умеют, и стоят на месте, но все-таки они живые. Они дышат, они растут всю жизнь. Они так же, как и мы, чувствуют боль. После этих слов лесорубам стало стыдно. Они больше никогда не рубили деревья. Ну, вот, замечательный ответ на ваш вопрос. Опять вопрос? Замечательно. Диалог, я слушаю.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Отец Дмитрий, это Ольга.
Да, Олечка, вопрос задавайте свой.
Да, отец Дмитрий, я в школе работаю. Вы затронули такой вопрос важный про творчество детей. Скажите, пожалуйста, а как вот развить вот этот творческий потенциал у современных детей? Может, какие-то факторы влияют на развитие этого творчества?
А, ну, хороший вопрос, что ж, как развить творчество детей. Вы знаете, педагог призван для этого, чтобы творческое начало в ребенка развить, потому что если ведь нам очень дано много, Господь дал такие дары, вот, невероятные. И ученые говорят, что мы используем их там 3-4, там, ну, может, некоторые 5%, люди одаренные, может, 6%, откуда я знаю. Вот. И, а как же, куда деваются остальные? Куда? Сколько процентов, сколько еще мы можем, так сказать, не открыто? Божьих даров. Еще зависит от кого? От родителей и от педагога. Знаете, я так понимаю, что это должно быть какое-то нестандартное преподавание. Ведь раньше было как? Людей отдавали, например, ну, художники, да, давали мастеру. Вот мастер. Вот. Он премудростям там учился, вначале трудом. Вот. Ну, допустим, мастер иконописцем, да, он, так сказать, видно, что человек рисует, там, дар есть, приехали, ну, отдали, приходят к мастеру, так это артели, да, и вот смотрят на его послушание, на его отношение к работе, как он кисти моет, как он краски, как он палитру вытирает. Одним словом, на его отношение к жизни, к окружающим предметам, вот. К тем предметам, которые пользовались эти же художники, артели, да? Ну, я говорю, к примеру, я говорю. Или мастер. Проходит время. Ну, видишь, что парень вроде ничего, так сказать, прижился и к душе. И человек даже и смиренный, там, сказать, его и приятно учить, да? Как смиренного человека, как приятно учить, да? И благодарного. Ну, вот. Это, ну, то пойди там, ну, нарисуй там, так сказать, вот. Мы там роспись сделаем, там, или храма, там, или, ну, неважно, там, да, какой-нибудь обители, да. Ну, нарисую там цветочек, да, да, или там, о, вот, ну, смотри, что, позовет мастера, смотри, получается. Ну, давайте, растет, значит, чуть повыше, вот. Ну, кто рисует там теперь еще, так сказать, избу там, ну, или, так сказать, что-нибудь, так сказать, более, так сказать, существенное, там, птичку там, ну, неважно, всегда же там в росписи там много, или дерево. Ну, и так человек растет одно за другим, и талант, он все равно открывается в этой артели, открывался. И так он, академии не было, институтов не было. Это потом академия, там, у нас, во сколько она появилась, там, Лобоносов, там, вот времена Лобоносов, вот академия появилась. Вот. А раньше что, какие академии? Мастерам отдавали, да? Вот, артелям отдавали. Ну, вот. И сейчас очень важно, чтобы ребенок попал в творческие руки к человеку, который не деньги этим зарабатывает, а который настоящий педагог, который любит детей, это чувствуется, да? Вот. Вообще о деньгах разговора нет. Вообще там, где деньги, понимаете, там вообще ничего хорошего не бывает. Это по моим наблюдениям. И по моим убеждениям, простите меня. Понимаете? У нас занятия, например, бесплатные. Понимаете? Но я понимаю, что иногда есть такие, так сказать, условия, что нельзя, так сказать, обойтись без этого, понимаете? Ну, простите, там можно по договоренности. Одна семья состоятельная, другая менее состоятельная. Ну, можно же договориться, понимаете? Все это понимают. Можно индивидуально, так сказать, с руководителем договориться. Если это у нас уже нет, бесплатно. Но есть, так сказать, которые... Мы находим возможность там сами, например, ну раз в году, я говорю, краски там заканчиваются, кисти заканчиваются, мамочки там, сказать, вот такие кисти там купить надо, они сами поезжают, я номера даю, они покупают, вот все. Вот такие краски надо купить, они приезжают и покупают. Все проблемы решены. Можно по-разному этот вопрос решить. Вот, а когда педагог, он хочет зарабатывать деньги на воспитание детей, для меня это нонсенс, я это не вмещаю. Ну, может, это мое поколение такое, я уж не знаю, понимаете? Вот. Сколько раз у меня, говорю, пытались, у нас школа детской мозаики, какую-то мозаичную школу, то есть маленькую так, и бизнесик маленький, сделать бизнес там для каждой семьи, там, отец земельница, ну, это же так интересно, это же какой-то маленький заработок. Я говорю, пока я жив, это никогда не будет. Там, где это где бизнес, там, где вкусовщина сразу начинается, понимаете? Не искусство, а вкусовщина. Что больше, а что больше понравится? А что лучше приберут? А, как правило, люди, так сказать, со вкусом проблемы, понимаете? И, конечно, сразу человек скатывается из такой, из какой-то открытости какой-то, да, и сердечности, которая выплескивается на холст там, или на бумагу, да. Сразу, как что, а что больше берут? Вот сразу. И начинается купи-продай. Начинается... фальш, понимаете? А там, где фальш, там ничего хорошего не рождается. Я, знаете, такие вещи скажу вам интересные. Я был в Свято-Елизаветском монастыре в Белоруссии. Там очень много артелей. Настоятель открыл потрясающую, конечно, деятельность. Там очень много артелей. Люди выживают, и много там и керамикой занимаются, и чем только они занимаются, понимаете? Но я вижу, что вот раньше в деревнях там, или когда вот они делали, ну, как, не знаю, там традиция как бы поддерживалась, да, и они делали, собственно, ну, заработком могли, могли пользоваться заработком, но они, какие-то все живые вещи были. А вот я смотрю сейчас, посмотрел, там керамики много, но там много вещей, которых явно вот вкусовщина такая. Ну, вот нам вкус потребителя, а искусства мало. Там встречались вещи, но искусства мало. Я был поражен. Вот, понимаете, вроде хорошее дело, что... люди, так сказать, материально как могут себя поддержать, но очень мало, мало творчества, мало и самобытных вещей. А в древности, посмотри, в музей, посмотрите, какие горшки древности были. Это каждый горшок – это произведение искусства. Да какое еще, понимаете? Там вся жизнь, это, так сказать, вложена, вся душа вложена в этот горшок. Так, ну хорошо. Ну вот я частично только ответил на этот вопрос. Хотя важный момент я сказал, конечно, важно. Времени у нас не так много осталось, да? Вот, не так много осталось. Я хочу да. Да, сейчас. Значит так. Что, вопрос есть? Значит, у меня есть рассказ, чтобы, так сказать, вы поняли, что такое вот художник. И как, что такое настоящий художник. Рассказ о настоящем художнике, который я лично знал. И знаю. Кстати, завтра у него будет открытие большой выставки. Ему около 90 лет, представляете себе? Около 90 лет. Вот Джавид, вот время еще есть, я позволю себе такой рассказ все-таки прочитать, да. Вот такое, для меня очень важно это. Джавид, как-то мой брат Валерий пригласил меня на концерт классической музыки, где познакомил меня с художником Джавидом Акзамирзаевым. Он сразу произвел на меня впечатление человека особенного. Наверное, так выглядели в древние времена поэты, какая-то необычная восточная мягкость, европейский аристократизм в общении. Позже я узнал его родословную. Мать дагестанская княжна известного рода, а отец большевистский комиссар, который насильно взял ее в жены. Ну, что вы хотите, революция. Родив комиссару двух детей, она умерла с горя. Отца, по-видимому, расстреляли свои же. Так Джавид попал в детский дом. Затем поступил в театральное училище при МХАТе на постановочный факультет художественного отделения, которое блестяще закончил. Первая фраза при защите диплома мне запомнилась. Меня всегда интересовали категории пространства и времени. Там же в общежитии института он очень подружился с Валерием Золотухиным. Известный человек, помните, актер такого. И эту дружбу пронес через всю жизнь. Джавид снимал маленькую комнату, коморку в центре Москвы, недалеко от Пушкинской площади. Как в этом маленьком пространстве могло поместиться около сотни картин, множество художественных материалов, кухня и спальня, все в одной комнате, объяснить невозможно. Также невозможно объяснить, как человеку удалось прожить в Москве без прописки много лет. Моя скудная зарплата дворника, а я дворником тогда работал, ну, прописки не было, поэтому дворником работал. Составляло 75 рублей. А Джавид умудрялся жить на 43 рубля, заниматься творчеством, покупать дорогие художественные краски, да еще и принимать гостей. Как настоящий восточный гостеприимный человек, он выставлял все, что у него было, и предлагал гостю. Если тот отказывался, он искренне говорил «спасибо». Одевался он изысканно, напоминал мне француза, но все, что носил, он шил собственными руками. Особенно мне запомнилось отличного кроя пальто, ни единой складки не было, которое сидело на нем, как литое, и американские джинсы, секрет, изготовление которых он мне рассказал. Он покупал обычные советские джинсы и пасту для шариковых ручек, продававшуюся раньше в бутылках, красил свою дешевую покупку, и когда они высыхали, тщательно отглаживал стрелки, складки. Такие джинсы можно было хоть в угол ставить. Знаменитое кресло художника с высеченной резьбой, резной спинкой, которую мы называли портретом Джавида. Необычная мебель, старинные рамы, в которых висели картины. Все было найдено на помойке и отреставрировано. Я сам дворником работал, какие вещи выбрасывали на помойке, если бы вы знали. Сколько раз я с этим сталкивался. А Джавид, он на постановочном факультете ведь закончил, да, при МХАТе. И он, так сказать, цену этом знал, этим вещам. Ему еще мог реставрировать. Вот его, так сказать, мастерская как музей была. Благодаря этому интерьер напоминал какой-то удивительный временной срез отчасти прошлого 19 века и первой половины 20-го. Пользуясь широким гостеприимством, художника стали одолевать многочисленные гости. И тогда он открыл, нашел метод борьбы с праздными гостями. Заходят завсегдатаи, прихватывают своих до всего любопытных богемных подружек, а Завид сразу им предлагает послушать диалоги Платона или философа Аристотеля, или иконостас Флоренского, вместо чая. Потерпев полчаса, ссылаясь на занятость, посетители исчезали. И так за полтора месяца ряды гостей заметно поредели. И сам Завид стал более сдержанным в общении. Конечно, это никогда не распространялось на людей, близких по духу, к которым относились Валерий Золотухин и мой брат. Мой брат-композитор. Ну, они дружили в юности с Джавидом и сейчас дружат. В этот период времени Джавид стал моим учителем. Тем более преподавал он нестандартно. Помню его задание. Торжествующий рояль. Трагический рояль. Или игривый рояль. Формы изображений. Художественный материал, цвет и формат бумаги – все должно было кардинально отличаться в рисунках. Даже по размеру. По своей южной природе он был очень влюбчивым человеком и невыносимо от этого страдал. Но изучая философию, Юнга нашел лекарство против своей эротичности. Оказывается, энергия имеет свойство сублимироваться в творческий процесс. Эта энергия. Когда человек усилием воли перекрывает доступ к своему увлечению. И он это сумел сделать. Его живопись только от этого выиграла. Это подвиг просто, понимаете? Внутренний подвиг. Который способны только монахи и великие художники, каким является Джавид. Это чтобы себе артерию, так сказать, пережать. Свою артерию, так сказать, желаний своих, понимаете, и влюбчивости своей. Это непросто сделать. Джавид был сова. Работая до глубокой ночи, он имел привычку после напряженного творческого процесса, независимо от погоды, прогуливаться ночью без головного убора, даже в самый лютый мороз по московским ближайшим улицам. Однажды его побил какой-то пьяный верзила. Несколько месяцев Джавид, этот интеллигентный и мягкий человек, ходил с цепью от велосипеда, чтобы встретив наказать обидчика. Но так и не встретил. Прошло немного времени. К нему пристал молодой милиционер и потребовал показать паспорт. Ведь советские времена же были. Паспорта не оказалось. Пришлось стража порядка вести в мастерскую. Показал паспорт. А прописки-то нет. Начались мытарства по милицейским учреждениям. А в это время Валерий Золотухин сразу стал известной, знаменитой личностью, благодаря сыгранной главной роли в фильме «Хозяин тайги». Он стал почетным милиционером города Москвы. Самое высшее милицейское начальство считало за честь быть знакомым с таким известным актером. Вот здесь Золотухину, благодаря этой ситуации, и удалось убедить стражей порядка, чтобы они расположились и помогли бедному и талантливому художнику. Завид обошел десятки подвалов, выбирая себе помещение для мастерской. К этому времени он стал членом Союза художников, и небольшая мастерская была закреплена за ним пожизненно. Также благодаря этим знакомствам он получил долгожданную московскую прописку. Сколько же пришлось повозиться Валерию Золотухину с этими милицейскими чинами, их многочисленными родственниками, доставая контрмарки, всячески ублажая, чтобы они только помогли его другу. Теперь мастерская Джавида находилась в подвале при рабочем общежитии. В этом общежитии ему предложили, чтобы получать хоть какие-то деньги, писать плакаты. Я сам писал, большого труда не составляло. Но он был до мозга костей художником. Когда я у него был в гостях, я был свидетелем почти трагедии. Он мучился, что у него не было денег. В руки дается работа, причем элементарная, которая не занимала много времени. Но его совесть художника не позволяла окунуться в эту рутину. Хоть она и могла дать хоть какой-то заработок. Вспоминается фильм о Модельяне, когда к нему в материально тяжелый период его жизни пришел предприниматель, который занимался изготовлением туалетной бумаги. И предложил ему немалые деньги, чтобы одна из его обнаженных натур с серебристыми глазами, без зрачков, украшала витрину его офиса. Настоящего художника купить невозможно. Конечно, Модельяне отказался, выгнав своего несостоявшегося благодетеля. Несмотря на то, что в это время Модельяне писал портреты на заказ, смешно даже подумать, за 20 франков. Вот такой настоящий художник. Его купить невозможно. Вот это то, что я почитал, доказывает это. 1990-е годы, когда железные ворота приоткрылись, Запад наконец-то заинтересовался нетрадиционным подпольным искусством. Джавиду явился какой-то коллекционер, грек, который решил показать большого русского художника в Париже, сделать там ему персональную выставку. Ваше дело, настоящих художников, писать, а наше дело любящих искусство сделать все возможное, чтобы вы процветали и ни в чем не нуждались, патетически заявил он. И увез работы Джавида в неизвестном направлении, распродав по частным коллекциям творческие работы всей жизни художника. Когда обман обнаружился, Джавид впал в тяжелую депрессию и даже подумался, как признавался, о самоубийстве. Насколько же он оказался сильной личностью? Как это возможно в 60 лет восстановить почти с нуля все творчество? Ведь все лучшие работы были увезены, понимаете? Это же какая трагедия для художника. Можно сказать, всех детей забрали. Персональная выставка в его 60-летие – это был триумф радости, глубины, света и цвета. Сюжеты картин Джавида всегда были самые простые. Это портреты детей, каких-то светлых людей и цветы. Все! Никаких сюжетов, просто окружающий мир, любви, радости и света. Как-то, показывая Москву инокомнепадисту, который остановился у нас проездом из Жандарвиля, где он учился в православной семинарии, мы нечаянно встретили Джавида на Красной площади. Он нам страшно обрадовался, рассказывая, что он хочет креститься, изучает сейчас православие. Воодушевленно рассказывал о своих духовных поисках, и мы уже стали договариваться, где ему лучше принять крещение. Но потом этот вопрос как-то затянулся. Мы всегда очень редко встречались. Джавид обратился в ближайшую от его мастерской церковь. После разговора с каким-то священником, его горение и желания как-то стали угасать. А я так и не решился задать этот вопрос. Что случилось? Мне всегда казалось, что этот вопрос крещения очень интимный, и любое давление и вмешательство неуместны. А жаль, художник так внутренне чувствует истину в искусстве, как я чувствовал Джавид, не мог пройти мимо большой истины Христа. И он не прошел, конечно, Христос его зацепил. Ну вот, понимаете, ведь важно, каким священником ты побеседуешь, и попадется тот мудрый священник, который не ославит тебе любовь к Христу, а усилит ее и найдет путь, дорожку, тем более такому мудрому человеку, как Джавид. А он человек мудрый, он философию и, так сказать, вообще всю древнюю Грецию, он знает как своих пять пальцев, то есть он очень образованный еще человек, понимаете. Ну, может, батюшка молодой попался, может, что-то такое нарушилось. Вот, очень жаль, конечно. Может, еще Джавид, ему сейчас уже почти 90 лет, выставка завтра открывается. Вот, как-то вот я собрался это читать, и вдруг мне звонит и приглашает Джавид на его персональную выставку. Она будет закрытая, к сожалению. Я не знаю, только один день закрыта во время открытия. Потом я хотел бы, кто слышит меня, чтобы обязательно посетили. Я думаю, что для большого зрителя она будет тоже открыта после открытия. Там будет сейчас большие из Министерства культуры будут люди, сказать, из Дагестана, откуда он родом. Вот. Ну, большие, так сказать, сейчас же боятся там, ну, всяких провокаций, все что угодно может быть. Поэтому закрытое будет такое первое открытие, да. А потом, я думаю, что все это доступно будет. И мы сможем, и вы сможете, и я не один раз сходить со своими друзьями и с моими детьми. Так, ну что, есть вопрос? Я слушаю, уважаемые.
Здравствуйте, благословите, батюшка.
Бог благословит, говорите вопросы. Кто, представьтесь, во-первых, представьтесь.
Михаил Калуга.
Калуга, я встречу внимание, Михаил.
Вот скажите, пожалуйста, как разговаривать с атеистически настроенной молодежью? Спасибо, Господи.
О, замечательный вопрос. Замечательный вопрос. Хорошо, что он у вас лаконичный. Объясняю. Если вы говорите о молодежи, вот, если вы говорите о молодежи, то нужно, во-первых, если вы с ней работаете, конечно, да, как говорить. Вы знаете, у меня есть несколько примеров. Мой духовник поехал к художникам, они светские люди, поехал, они живописцы, даже известные живописцы, это в Питере было, да. Вот, и они были поражены. Он слово «Бог» ни разу не произнес. Сам художник, кстати, мой духовник тоже художник. Вот. Ну, такая беседа состоялась, что богословская, не называя слово «Бог». То есть, еще параллели такое провожу. Я, семья Соколовых вспоминает, известная семья священников, да, Соколовых, говорит, дети вспоминали, что особенно мама никогда не мучила их молитвами, там, состояниями, там, состояниями и так далее. Только когда они засыпали, они видели, что она читает Евангелие, и когда они просыпались, она прочитала, продолжала читать Евангелие и Псалтирь. Или там, уткнувшись носом от усталости, вот, сказать, на коленках, да, всегда читала на коленках. Вот, и это сделало их верующими людьми. Это молитвы мы основные знали, мы не заставляли их много знать. Ну, основное, верую, там, Отче наш, там, верую, Царю Небесный, ну, очень понятно, да? Все верующие люди выросли, понимаете, зависит от того. Если вы человек глубоко верующий, Господь подскажет вам форму, как говорить. Я, например, вот что делал. Я когда пребывал в институте, я приглашал своих... Ну, это, конечно, неординарный случай, понимаете, неординарный случай. У меня сын мой, в 11 классе, он стал с друзьями дружиться, ну, своими подростками, там, 11 класс, да. И он попросил ключ у соседки, чтобы, так сказать, посидеть там, ну, винца выпить и так далее, да. Ну, молодежь, понятно, все мы это проходили. И, значит... Приходит к нам эта самая соседка наша, интеллигентная женщина, о которой мы очень дружились. И говорит, ой, перепугалась. Говорит, Дима, говорит, стучался, вышел, говорит. Они пили, знаете что, не вино, а спирт. Понимаете? И он, конечно, ну, чтобы не вдарить в лицо грязь, пил наравне с ними. И он, говорит, вышел на забор и головой бьется забор и говорит, я ничтожество, я ничтожество. Вот. Я когда это услышал, я перепугался. Я стал приглашать студентов своих. Сказать, это было в Малаховке, а я преподавал в Макивке, Московский институт физической культуры. Они приходили в 9 часов вечера, вообще, ну, нестандартно, вы понимаете, и уходили в 6 часов утра. Мы читали Библию, мы читали Евангелие, мы читали апостола, святых отцов, потом, значит, греческую литературу, античность, потом западноевропейскую, и заканчивали прекрасной русской литературой. Через год подходит ко мне учитель, сказать, Варвара Васильевна, говорит, Диму, что случилось с Димой? Он стал глубоким человеком, философом стал. Вот, понимаете? Вот так. Вот так. Вот один из примеров, понимаете? Вот. Надо какое-то нестандартное действие, особенно для современной молодежи. Я бы много еще мог сказать, но сейчас этот молодой человек монах. Аминь. Ага. Молиться? Упала. Так, предлагают помолиться. Значит, о здравии. Святейший Патриарх Кирилла, сегодня день интронизации Святейшего. 15 лет прошло, поздравляем от всех, от радиостанции «Радонеж» и всех слушателей. Здравия и многое лето! Многое лето, многое лето, многое лето! Так, вы помните, да? что патриархов ставит, не человек ставит, не люди, а кто? Господь. Аминь. Поэтому многое лето нашего патриарха. Дальше. Читаем следующее о здравии. Сей архимандрит Илия о президенте Владимире, да, нашем президенте Владимире, протоиерее Александре, схиигумена Ильи, схиигумена Феофана, схиигумена Игнатия, протоиерея Александра, протоиерея Валентина, Иерея Михаила, Александра, Ларисы, Ирины, Дарьи, Нины, Иоанна, младенца Захария, болящей Людмилы, Петра, Феодора, Михаила, Сергия, воина Дмитрия, воина Валерия, воина Александра, воина Тихона, воина Ильи, воина Вадима, воина Павла и всех наших воинов. О здравии. Болящие Михаила, Вадима, Галины, Александра, Галины, Алексея, Татьяны, Нины, Николая, Любови, Анны, Ильи, Ольги, Елизаветы, младенца Тимофея, младенца Виктории, Нины, Аркадия, Галины, Марии, Георгия, Евгении, Александры, болящего Михаила, Татьяны, Татьяны, Елены, Александра, Дмитрия, Елизаветы, Таисии, Инны, Евгения, Екатерины, Валентины, Евгения, патриарха Георгия, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, владельца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, патриарха Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, болящего младенца Георгия, болящего Виктора, Елены, Николая, Марии, болящего Виктора, Екатерины Сачады, болящего Виталия, Ирины Сачады, Андрея, Алексея, Натальи Сачады, Натальи, Вадима и всех наших близких и сродников. Спасибо за внимание. Вот еще что, о упокоении, да, простите, о упокоении. Упокою свою душу сопшего Божия, святейшего патриарха Алексея II, игумена Бориса и романаха Владимира, отрока Арсения, Иерея Виктора, иеросимонаха Самсона, но представленного монаха Михаила, Нины, Никиты, Сергия, Владимира, Антонины, Петра, Антонины, Павла, архимандрита Серафима, протоиерея Василия, протоиерея Николая, Иерея Федора, схимонахи Варвары, Рафаила, Александра, Нины, Валерия, Романа, Ларисы, Феликса, Льва, Раисы, Бориса. О упокоении патриарха Дмитрия, Антонина, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Феодора, Фатинии, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, Татьяны, Валерия, Аркадия, Романа, Александры, Степана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы и всех наших всех батюбийственных смутин на Украине убиенных, вождей воинного поля брани убиенных и всех за нами поминаемых. Простите им всякое прегрешение, вольно-невольное. Даруем Царствие Небесное. Аминь. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До следующих встреч. Низкий вам поклон.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.